Пасторские беседы.
У микрофона Елена Филиппова. Здравствуйте. Первые среди апостолов, Петр и Павел, совершенно разные. И все-таки Церковь прославляет их в один день, 12 июля. Тема сегодняшней беседы – «Просветители Вселенной». Гость нашей студии – протоиерей Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий.
Добрый вечер.
Петр, которого до встречи с Христом называли Симон, был ближайшим учеником Христа, первым среди апостолов. А Павел или Савл вообще не имел никакого отношения к евангельским событиям. Петр был провинциалом, простым галилейским рыбаком, имел семью. Павел же был знатного рода, принадлежал к тогдашней элите, имел римское гражданство, блестяще образован был. Он был фарисеем и гонителем христиан и вел монашеский образ жизни. Что объединило таких разных людей? Почему Бог их выбрал?
Ну вот если сразу отвечать на последний вопрос, почему Бог выбрал их, почему вообще Господь выбирает людей для проповеди своего слова, то, мне кажется, ответ здесь может быть, ну, например, вот такой. Как это ни странно, и несмотря на то, что апостол Павел был гонителем христиан, то, что он действительно имел очень высокое и хорошее образование по тому времени. А Петр был неграмотным человеком, возможно, даже он и читать не умел, как предполагают многие толкователи. Вот их объединяла ревность в деле богоугождения. Вот они не могли остановиться во что бы то ни стало на мыслях о том, что они что-то поняли о Боге, и этого достаточно. Им всегда казалось, интуитивно они чувствовали, что Бога нельзя достигнуть в пределе. Всегда Он должен открыться больше и больше, и на чем-то остановиться это всегда будет уже поклонение не Богу, а идолу. И вот как мы видим из книги Деяний, произошло это и с апостолом Павлом. Если бы апостол Павел был действительно фанатиком, то есть таким человеком, который бы сказал, что он все понял о Боге, все понял об учении, о спасении, о том, что нужно делать человеку для этого, то он бы тогда бы не принял то, что ему открылось по дороге в Дамаск. А здесь мы видим, что сам Спаситель является апостолу Павлу, говорит ему: вот апостол, очень сложно идти против рожна. Апостолу об этом говорит, и затем ослепляет его. Ослепляет и... Казалось бы, апостол Павел мог бы озлобиться, замкнуться в себе, сказать: ну, раз уж такое произошло, вообще надо уничтожать всех христиан, если уж такой уж жестокий Бог у них, коль так со мной поступил, а они говорят, что Бог есть любовь. Но нет, видимо, что-то открылось для апостола Павла благодаря тому, что глаза его чувственные закрылись. И после того, как уже апостол Анания исцелил апостола Павла от слепоты, мы видим, что он уже совершенно бесстрашно, совершенно без всяческих сомнений в истине христианской веры начинает проповедовать Христа распятого и воскресшего перед всеми, абсолютно никого и ничего не стесняясь. И удивительные слова он произносит, что для меня, говорит, смерть даже приобретение, если я ради Христа пострадаю. А еще в одном из посланий, кажется, в послании к Коринфянам, он говорит о том, что делом, смыслом его проповеди стала исключительно проповедь о кресте Христовом. И даже он говорит: несмотря на свое образование, я не даю возможности себе заумно выражаться, философски выражаться. И дальше, ну вот этот текст примерно звучит так: чтобы в мудрости слова не упразднить креста Христова. Тут рифмы есть, поэтому легко запомнить. А что мы видим у апостола Петра? Ну, действительно, совсем другая личность. Но и у него вот эта ревность, она, ну, буквально, можно сказать, постоянно через край выходит в деле богоугождения. И, с одной стороны, это, конечно, лидер среди апостолов. Мы видим, как он себя ведет накануне страданий. Он просто постоянно клянется Христу, что он вот кто бы то ни был, но он не предаст его ни в коем случае. И даже несмотря на то, что Господь ему дважды или трижды сказал о том, что ты отречешься от меня в эту ночь, и дважды пропоет петух, ты трижды уже отречешься от меня, апостол Петр, нет, этого не будет, даже если на смерть. И потом происходит то, что апостол Петр отрекается. Конечно, может быть, эмоциональный человек, и вот те люди, которые его окружили в этом дворе первосвященника Анны, стали задавать свои вопросы, казалось бы, совсем не о том, а на самом деле вопросы были об отречении, и апостол Петр отрекается. И когда Христос смотрит на него с креста и взглядом, можно сказать, напоминает то, что он ему предрекал, апостол Петр горько плачет, выходит, правда, сначала со двора первосвященника и горько плачет. Но я-то немного о другом. Вот эта эмоциональность апостола Петра. Потом, после того, уже как Господа распяли, как он воскрес, апостолы оказываются на Тиврятском море. Они там ловят рыбу. И помните, когда... Это 21 глава Евангелия от Иоанна. Когда апостол Иоанн говорит Петру, смотри, на берегу, Господь стоит. Вот Иоанн просто говорит, вот он стоит. Как ведет себя апостол Петр? В отличие от прочих учеников, их там было семеро, так говорит Евангелие. Он, несмотря на то, что был нагим, голым, он хватает верхнюю одежду и эпендит, славянское, это греческое слово, то есть то, ну, чем прикрывались рыбаки, когда выходили на берег, и бросается в воду. Зачем он бросается? По объяснению толкователей, он, увидев, что это Христос, бегом к нему хочет как можно скорее оказаться возле него. Хотя знает, что он отрекся от него и уже недостоин быть в апостольском лике. Но вот эта ревность в желании угодить Христу, она, конечно, вот и является таким, можно сказать, действующим двигателем, движущей силой проповеди христианства. И здесь мы тогда понимаем, что премудро поступает Господь. Христос премудро поступает, ну, точнее, как сказать, он обращает это в премудрость, то, что апостол Петр отрекается от него. Потому что если Петр не отрекся бы, конечно, бы его убили вместе со Христом. А тогда бы вселенная потеряла такого великого проповедника, как он. А тут оказывается, что апостол отрекается, потом его Христос возводит в апостольское достоинство через вопрошание трижды «любишь или мя?». «Ей, Господи, ты весь, яко люблю тебя», — говорит апостол Петр. Он опять становится апостолом. И вот апостолы Петр и Павел идут во всю вселенную проповедовать Христа распятого. Но и здесь мы видим, это бесстрашные абсолютно люди. Они, несмотря на то, что за собой чувствуют определенную немощь, понимают, что за ними стоит Господь. Всегда он готов им помочь. И когда мы читаем перечисление апостола Павла о том, сколько ему приходилось претерпевать ради того, чтобы дальше и дальше идти с проповедью, то ну, для нормального человека чтение вот этих перечислений, их можно найти, например, ну, как мне кажется, по-моему, где-то 11-12 главы послания 2 к Коринфянам, то у читателя складывается абсолютно точное впечатление, что то, что претерпел апостол Павел, это великомученический подвиг. Но он, правда, остается живым постоянно. И вот здесь, конечно, понимаешь действительно, что сила Божия в немощи совершается.
Пасторские беседы.
Ну вот вы сказали, что и Петр, и Павел поняли, что познать Бога вот невозможно, и на
с
этом...
С одной стороны, до конца, вот
до
в пределе,
конца,
как
да.
он есть.
Всю
да.
жизнь можно положить на это.
Да.
Но если Павел человек образованный, у него была... Это богослов же, у
да.
него база была какая-то, он мог это как-то понять благодаря своему багажу
ну, да.
богословскому,
можно
то сказать. Петр человек абсолютно простой, это все было на эмоциональном уровне каком-то.
Ну, сложно сказать, на эмоциональном. Нет, конечно, Петр достаточно эмоциональный человек, это мы видим. Он очень резко реагирует на какие-то действия, движения, слова нашего Господа, в отличие от прочих апостолов. Это мы видим, да. Но здесь мне кажется, что есть и другой важный момент. Вот в силу простоты Петровой, Он воспринял веру, которую насаждал в сердцах апостолов наш Господь Иисус Христос, вот именно так, как этого и хотел Христос. Вот она как впечатлилась, ребенок. Да, как у ребенка. И благодаря вот этому, ну что ли, колоссальному доверию Слову Христову, для Петра открылось и знание Бога, такое вот, которое человек именно через веру познает. Вот в Евангелии, в четверо Евангелии, именно Петр и больше никто другой исповедует Иисуса сначала и Христом, то есть Мессией, который пришел спасти человеческий род, а еще и Сыном Божиим. Это мы найдем и в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, в пределах Кесарии Филипповой, там, где Христос спросит, за кого меня почитают прочие люди, все скажут апостолы, ну, там, одни за Иеремию, другие за одного из пророков и так далее. А вы за кого меня почитаете? Петр скажет, ты Христос, Сын Бога Живаго. В другом месте, это после насыщения 5000 пятью хлебами, там Христос спросит апостолов, после вот этого слова своего о том, что он есть хлеб жизни, о том, что человеку для спасения, для вечной жизни, для воскресения из мертвых необходимо есть его плоть и пить его кровь, когда многие ученики посчитают, что эти слова какие-то уж совсем не вяжущиеся с логикой человеческой, и уйдут от Христа, Христос скажет, это 6 глава Евангелия от Иоанна, может быть, и вы хотите уйти. Впрочем, апостолам 12. И опять Петр здесь скажет, куда нам идти, Господи? Он говорит, ты имеешь глаголы жизни вечной. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго. То есть, видите, здесь различные пути у человека познания Бога. Один приходит, да, может быть, через логику. Другой приходит через искусство. Третий приходит через простоту доверия. Вот в данном случае как апостол Петр. И мне кажется, здесь как раз-то и вот вырисовывается вот этот, опять же, удивительный промысел Божий о человечестве. То, что в силу того, что разные люди приходят в мир, имеют разные мироощущения, им поэтому и нужны разные благовестники. Одним нужны простецы по вере, а другим нужны люди, которые сами как бы искусились вот в этих всех науках и знают, что нужно человеку сказать, чтобы вывести его из вот этого плена дедукции или редукции или еще чего-то такого, что не дает человеку к Богу прийти. Ведь Бог, он, ну опять же мы говорим, его нельзя познать, как он есть. Это значит, что в систему Бога вписать нельзя. И поэтому в данном случае здесь вот уже подкачает любая наука в попытке сказать, что это такое вообще. Вера, да, и просчитать.
Ну вот если Павел, видимо, какой-то переломный момент у Павла произошел по пути в Дамаск,
да,
при встрече с Богом,
с Христом,
то когда произошел такой переломный момент у Петра, когда Иисус необыкновенный улов ему устроил рыбы, или же когда он предал его трижды, отрекся от него?
Ну вот, да, тут, конечно, если мы смотрим в Евангелие, то сказать сложно. Но мне кажется, что все-таки нечто произошло с апостолом Петром после того, как он отрекся. Вот именно нечто спасительное. Потому что вот Петр отрекается от Христа и плачет горько. Иуда предает Христа, но он не плачет горько.
Не раскаивается.
Да, он не может раскаяться. Он дошел вот до тех глубин какой-то вот осатанилости. При всем понимании, как Иуда, помните, говорит Иуда Искариот, «предал я кровь неповинную». Он идет, швыряет эти 30 сребников первосвященникам, потому что они ему уже не нужны. И на больше он не способен. Почему? А почему Петр способен? Петру что-то больше открылось, помимо того, что вот в нашем понимании, что есть Бог. Он всемогущий, всесильный, всеведущий, вездесущий и так далее. Петр-то, конечно, сердцем самое главное для себя вот этот момент уловил, схватил, что Бог есть любовь. Он есть милосердие воплотившееся. И несмотря ни на что, то есть ни на самый страшный грех, на который способен человек, если он в себе не потеряет веру в то, что Бог выше справедливости, он есть милосердие, то человек не пропадет. И вот, может быть, как раз благодаря тому, что апостол Петр отрекся от Христа, а Христос в этот момент так на него посмотрел, что с одной стороны, да, Петра сломало вот эти обстоятельства, но с другой стороны, видимо, взгляд Петра поддержал, как смотрел на него Христос. Господь дал ему возможность почувствовать этот взгляд. Мы можем сказать, Иуде он давал такой взгляд почувствовать. Потому что когда Иуда приходит в Гефсиманский сад и пытается предать Господа, «Рави, Рави», а Христос ему говорит, помните как, «Целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Толкователи говорят, что это слова, исполненные кротости со стороны Христа. И он смотрит, наверное, на Иуду так же. То есть он еще ему в этот даже самый момент дает возможность отказаться от этих злых намерений, но не происходит. И вот мне кажется, что для апостола Петра вот этот переломный момент, он как раз происходит тотчас после отречения, когда он встречается взглядом с уже находящимся под стражей и уже находящимся под серьезными, можно сказать, обстоятельствами, с Христом встречается взглядом.
Ну вот эта возможность, она могла быть реализована, а могла бы и нет, но тем не менее Христос был уверен в Петре, раз он ему сказал, что на этом камне я построю свою церковь.
Конечно, он был уверен,
и ключи от Царствия Божия тоже ему.
То, что Христос требует от человека, в данном случае мы видим это из Евангелия, или то, что требуется от человека, чтобы Христа не предать, это любовь. А Христос видит, что сердце апостола Петра исполнено любви. У апостола Павла, мы можем сказать, тут момент сложней, потому что он и Христа не знает. Может быть, и слышал, Евангелие нам об этом не говорит, но мы встречаем апостола Павла, сначала еще Савла, там, где он впервые о нем упоминается, стережет одежды, когда побивают камнями архидиакона первомученика Стефана. Это приблизительно по летоисчислению где-то 36-й год по Рождеству Христову, ну то есть уже проходит какой-то промежуток времени после смерти, воскресения, вознесения нашего Господа. Но мы можем сказать, что апостол Павел, вот эта ревность в деле богоугождения, она воспламенила любовь к Богу в сердце апостола Павла. А понимаете, когда человек любит, он это чувство ни с чем не перепутает. Это не уважение, это не почитание, это не лицемерие, а это именно любовь. И по всей вероятности, вот имея в сердце это чувство к Богу, когда он встречается с Христом, это чувство совпадает. Оно открывается ему именно, или открывает ему то, что вот перед ним, явившийся на дороге в Дамаск, и есть объект его любви. И для Господа это ценно. Мы знаем, что именно благодаря только любящим его, можно сказать, мы имеем очень важные сведения, касающиеся последних дней Господа. Это жены мироносицы. Они, в отличие от апостолов, не разбежались, не предали Христа. Это Никодим, Иосиф Аримафейский, которые на виду всего мира исповедали свою веру в Него, потому что любили Христа. А вот апостолов это не доставало. Им казалось, что они много знают, они много видели, они много поняли, во многое поверили. А вот любовь еще в себе не раскрыли. И в данном случае то, что происходит часто с человеком в жизни под, можно сказать, в каком-то смысле даже под натиском проповеди о Христе, это всегда проверка человека или попытка человеку самому увидеть, любит он Бога или не любит. А опять же, это чувство ты не спутаешь ни с чем.
А вот известно о конфликте между апостолами Петром и Павлом в Антиохии.
В Антиохии.
В Антиохии. В чем там суть?
Ну, это не совсем конфликт. Конечно, достаточно часто и современная литература, я имею в виду библистика, преподает это именно как какой-то конфликт, то, что вообще все христиане той эпохи, они были разделены на две части, одни были павлинисты, другие петринисты и так далее. Но здесь, мне кажется, совсем речь идет о другом. В Антиохии произошел, такой, можно сказать, случай, который вскрыл, немощь апостола Петра, его лицемерие. То есть, когда он пришел в этот регион, где жили язычники, соответственно, язычники, принявшие Христа, которые не нуждались в исполнении ветхозаветного обряда и закона, и надо сказать, что это произошло уже после того, как был апостольский собор 50-го где-то года, который очень четко прописал, что язычники освобождаются от исполнения дел закона, они не должны только вкушать идоложертвенное, кровь, удавленину, не творить блуда, и не делать ближнему тому, чего себе не хочет. То есть они не должны были исполнять Ветхий Завет. И вот когда к ним приходит апостол Петр, то, видя, что они не делают разделения между пищей чистой и нечистой, едят все подряд, Апостол Петр, зная то, что Христос действительно, то, что очистил, уже не надо почитать нечистым. Ему как раз, апостолу Петру-то и было это видение, перед тем, как пойти к Корнилию сотнику, для того, чтобы низвести на них Дух Святой. Так вот, когда Петр приходит к ним, он ест с ними все подряд. Но потом из Иудеи приходят христиане из иудейской уже среды, выросшие, которые соблюдают ветхозаветный обряд, потому что их апостольский собор не освободил от ветхозаветного обряда. И поскольку они знают апостола Петра, Петр уже начинает подстраиваться под них. А апостол Павел, узнав об этом, он просто обличает апостола Петра. Именно в лицемерии. И больше ничего. Но этот момент-то ценный для нас еще и в каком смысле? Часто говорят, вот апостол Петр. Величина, недосягаемая. Он по власти сверх всех апостолов. Да если бы это было, апостол Павел его бы никогда не укорил. Не поставил бы на вид ему. И самое главное, и апостол, ведь Петр, он признался, он сознался, что да, это действительно, ну, не стоит так поступать. Но это, может быть, мы сейчас можем так запросто об этом рассуждать, о том времени, но тогда-то это было гиперсложное время. Как поступить? Как выйти из этих вот, ну, что ли, сложностей, связанных с ветхозаветным обрядом? Если мы посмотрим на послание апостола Павла, главнейшее его послание, так называемые сотериологические, которые учат нас о спасении, это послание к римлянам, послание к галатам, послание к евреям. Это все попытка именно развести, как быть. С одной стороны, есть Ветхий Завет, с другой стороны, его нет. С одной стороны, заповеди ветхозаветные. Мы же не можем отказаться от 10 заповедей Моисея. Не можем, потому что это заповеди, которые и всякий человек, пришедший в мир, должен исполнять. С другой стороны, от обряда мы освобождаемся. Но психологически это было очень сложно. И вот сколько нужно было мудрости, конечно, и времени апостолу, и Петру, и Павлу, чтобы вот эту ситуацию поставить на должный уровень. Просветить всю Вселенную действительно тут лучше не скажешь.
Пасторские беседы.
Вот интересно, Павел просвещал, понятно почему. Ему позволяла его эрудиция, скажем так.
Так вот, раз с этого и начал. Эрудиция это, но он от нее отказался, от эрудиции. Вот он сказал, что я не хочу своими словами мудрыми закрывать величие креста Христова.
Не в мудрости слова. Найти.
Не в мудрости слова, да. У Петра этого тоже было достаточно. И он проповедовал вполне. Но, может быть, здесь плюс у апостола Петра был какой? Вот он 3,5 года был при Христе, в дни его общественного служения. Он слышал все речи, которые Христос произносил. Можно полагать, Господь неоднократно какие-то важные моменты своего учения повторял перед разными людьми. Апостол Петр находился, и он все знал, все слышал. Он, ну что есть, имел очень важный критерий. Он был самовидцем. А в данном случае, может быть, апостол Павел добирал именно тем, что он имел образование, тем, что, с одной стороны, он имел что? Он имел знание прекрасное Ветхого Завета, Ветхого Закона. А мы же должны признать, что новозаветное учение Христово, оно базируется на Ветхозаветном. Потому что то, что нам дает Господь, это своего рода усовершенствование ветхозаветных заповедей. Христос говорит, вы слышали, что сказано древним, не убий, а я говорю вам, не гневайся вовсе. Вот в данном случае апостолу, это Павлу, это было легче, наверное, просто принять, осознать и проповедовать об этом.
А вот все-таки вы мне не ответили на вопрос насчет ключей Царства Небесного. Что это за символ такой?
Если это действительно текст по Евангелию от Матфея, мы встречаем, например, такой текст, там, где вот как раз апостол Петр скажет Христу, «Ты Христос, Сын Бога Живаго». И вот после этого ему Господь отвечает, «Блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что не плоть и кровь открыли тебе это откровение, а Отец мой, сущий на небесах, и я говорю тебе, ты Петр, и на 7 камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дальше, и дам тебе ключи». От Царства Небесного, все, что свяжешь на земле, будет связано на небе, все, что разрешишь на земле, будет разрешено на небе. Вот о чем эти слова. Ну, слова эти, если говорить вот применительно именно непосредственно и сразу к тому, почему они для нас актуальны, мы можем сказать, что да, в руки апостолов, в руки священноначалия церковного Господь дает вот эту удивительную власть. Какую власть? Во-первых, совершать таинство, через которое подается человеку спасительная благодать, именно и вводящая его в Царство Небесное. А слова по поводу «свяжешь или разрешишь» относятся к самому главному, без чего человек не может спастись. Он не может спастись без покаяния. Покаяние в человеке как раз направлено на что? На то, чтобы человек очистился от греха. И вот те грехи, которые свяжет апостол человеку на земле, они будут связаны на небе. Которые разрешит, будут разрешены на небе. То есть, действительно, апостолам в их лице, всем их преемникам дается эта власть. Очень важная.
А вот почему Петра и Павла празднуют в один день церковь?
Ну, согласно преданию, они пострадали именно в один день, но не вместе, а с разницей через год.
В Риме.
В Риме пострадали, в Риме. Но апостол Павел пострадал как именно римский гражданин, а римскому гражданину смертная казнь, полагавшаяся, она предусматривала усечение головы. А апостол Петр не как гражданин Рима, а именно как человек, который, ну, был пришельцем из с края земли, вот апостола Петра распяли на кресте, но согласно преданию апостол Петр посчитал, да, что он недостоин вот такой смерти, которую претерпел его божественный учитель, и именно сам попросил, чтобы его кверх ногами распяли на кресте. Но вот это распятие апостола Петра на кресте, оно было предсказано самим Христом. И мы в Евангелии от Иоанна найдем эти слова. Там, где Господь, приняв апостола Петра в апостольский лик, дает ему откровение. Вот когда ты был юн, припоясывался сам и ходил, куда хотел. Когда состаришься, то другой тебя пояшет и поведет туда, куда не хочешь. И распорострешь руки твои. И вот эти слова, которые Христос произнес воскресший апостолу Петру, по объяснению толкователей нашей церкви, они как раз свидетельствуют вот о той мученической кончине, которую апостол Петр претерпит. Вот это распростертие рук, конечно, означает распростертые руки на кресте. Господь предсказал апостолу Петру мученическую кончину. Но надо сказать, что все апостолы практически мученически пострадали, из 12, я имею в виду, за нашего Господа, но исключение составляет только апостол Иоанн Богослов. Согласно преданию, он своей собственной смертью умер, а может быть, даже и не умер, потому что, ну вот, с его кончиной очень загадочное имеется предание. Что с ним произошло, вот тут сказать очень сложно.
А вот сейчас миновало время пастырей и учителей, как вы думаете?
Ну, мне кажется, что, конечно, нет, потому что ведь во все времена постоянно люди приходят в мир. Поскольку спасение, которое совершает наш Господь, оно универсально, ну, то есть оно предназначено для всех. Нет человека, который бы сказал, что вот Господь пришел, но не для меня. Нет такого человека. Оно для всех предназначено. Это значит, все имеют абсолютно равные права на вхождение в Царство Небесное. Мы не ущербны друг перед другом. А для того, чтобы равные права иметь, мы должны и поровну знать, что знали, допустим, апостолы о Христе, что знали, допустим, в эпоху Вселенских соборов о Христе. И мы должны то же самое узнать, как это сделать. Да, с одной стороны, у нас есть там четверо Евангелий, есть Новый Завет, Библия есть. Но ведь, понимаете, здесь речь идет о чем? Вот труд, которому призван пастырь, в чем он заключается? Апостол Павел говорит: горе мне, если я не благовествую. Представляете, горе апостол Павел себе говорит, если я не благовествую. В чем его миссия заключается? Ведь дело в том, что то, что мы называем Библией или Евангелием, или Новым Заветом, это богодухновенное писание. Его написали, в данном случае апостол Павел, да, и Петр, там есть их послания, но они писали в Духе Святом. Соответственно, и понять их можно только, если человек находится в том же духе, в котором писания были написаны. Но мы-то не в этом духе. Поэтому нам нужны помощники, которые нам объяснят, как это правильно понимать. Почему церковь так постоянно и призывает верующих обращаться при чтении Священного Писания к тем, кто истолковал правильно его, то есть те, кто достиг вот этих высот духа, вселенские церковные учителя, и объяснили нам, как спасаться.
Замечательно. Ну, напоминаю, что вопросы задавала Елена Филиппова, а отвечал на них протоиерей Георгий Климов. Спасибо всем, кто нас слушал, и всего доброго.
Всего доброго, до свидания.
Вы слушали программу «Пастырские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».